Леонид Николаевич Андреев. Рассказ «Петька на даче». Осип Абрамович, парикмахер, поправил на груди посетителя грязную простынку, заткнул ее пальцами за ворот и крикнул отрывисто и резко: «Мальчик, воды!» Посетитель, рассматривавший в зеркало свою физиономию с тою обостренную внимательностью и интересом, какие являются только в парикмахерской, замечал, что у него на подбородке прибавился еще один угорь, и с неудовольствием отводил глаза, попадавшие прямо на худую маленькую ручонку, которая откуда-то со стороны протягивалась к подзеркальнику и ставила жестянку с горячей водой. Когда он поднимал глаза выше, то видел отражение парикмахера, странное и как будто косое, и подмечал быстрый и грозный взгляд, который тот бросал вниз на чью-то голову, и безмолвное движение его губ от неслышного, но выразительного шепота. Если его брил не сам Осип Абрамович, а кто-нибудь из подмастерьев, Прокопий или Михайло, то шепот становился громким и принимал форму неопределенной угрозы. «Вот погоди!» Это означало, что мальчик недостаточно быстро подал воду, и его ждет наказание. «Так их и следует», — думал посетитель, кривя голову на бок и созерцая у самого своего носа большую потную руку, у которой три пальца были оттопырены, а два другие, липкие и пахучие, нежно прикасались к щеке и подбородку, пока туповатая бритва с неприятным скрипом снимала мыльную пену и жесткую щетину бороды. Мальчик, на которого чаще всего кричали, назывался Петькой и был самым маленьким из всех служащих в заведении. Другой мальчик, Николка, насчитывал отроду тремя годами больше и скоро должен был перейти в подмастерье. Уже и теперь, когда в парикмахерскую заглядывал посетитель попроще, а подмастерья в отсутствии хозяина ленились работать, они посылали Николку стричь и смеялись, что ему приходится подниматься на цыпочки, чтобы видеть волосатый затылок дюжего дворника. Иногда посетитель обижался за испорченные волосы и поднимал крик. Тогда и подмастерья кричали на Николку, но не всерьез, а только для удовольствия окорначенного простака. Но такие случаи бывали редко, и Николка важничал и держался как большой, курил папиросы, сплевывал через зубы, ругался и даже хвастался Петьке, что пил водку, но, вероятно, врал. Вместе с подмастерьями он бегал на соседнюю улицу посмотреть на крупную драку, и когда возвращался оттуда счастливый и смеющийся, Осип Абрамович давал ему две пощечины, по одной на каждую щеку. Петьке было 10 лет. Он не курил, не пил водки и не ругался, и во всех этих отношениях завидовал товарищу. Когда не было посетителей и Прокопий, проводивший где-то бессонные ночи и днем, спотыкавшийся от желания спать, приваливался в темном углу за перегородкой, а Михайло читал московский листок, Петька и Николка беседовали. Последний всегда становился добрее, оставаясь вдвоем, и объяснял мальчику, что значит стричь под польку, бобриком или с пробором. Петькины дни тянулись удивительно однообразно и похожи один на другой, как два родных брата. И зимой, и летом он видел все те же зеркала, из которых одно было стрещиной, а другое было кривое и потешное. И утром, и вечером, и весь Божий день над Петькой висел один и тот же отрывистый крик: «Мальчик, воды!» И он все подавал ее, все подавал. Праздников не было. По воскресеньям, когда улицу переставали освещать окна магазинов и лавок, парикмахерская до поздней ночи бросала на мостовую яркий сноп света, и прохожий видел маленькую худую фигурку, сгорбившуюся в углу на своем стуле и погруженную не то в думы, не то в тяжелую дремоту. Петька спал много, но ему почему-то все хотелось спать, и часто казалось, что все вокруг него неправда, а длинный неприятный сон. Он часто разливал воду или не слыхал резкого крика «мальчик воды», и все худел, а на стриженной голове у него пошли нехорошие струпья. Даже нетребовательные посетители с брегливостью смотрели на этого худенького, веснушчатого мальчика, у которого глаза всегда сонные, рот полуоткрытый и грязные, пригрязные руки и шея. Около глаз и под носом у него прорезались тоненькие морщинки, точно проведенные острой иглой, и делали его похожим на состарившегося карлика. Петька не знал, скучно ему или весело, но ему хотелось в другое место, о котором он ничего не мог сказать, где оно и какое оно. Когда его навещала мать, кухарка Надежда, он лениво ел принесенные сласти, не жаловался и только просил взять его отсюда. Но затем он забывал о своей просьбе, равнодушно прощался с матерью и не спрашивал, когда она придет опять. А Надежда с горем думала, что у нее один сын и тот дурачок. Много ли, мало ли жил Петька таким образом, он не знал. Но вот однажды в обед приехала мать, поговорила с Осипом Абрамовичем и сказала, что его, Петьку, отпускают на дачу в Царицыно, где живут ее господа. Сперва Петька не понял, потом лицо его покрылось тонкими морщинками от тихого смеха, и он начал торопить Надежду. Той нужно было ради пристойности поговорить с Осипом Абрамовичем о здоровье его жены, а Петька тихонько толкал ее к двери и дергал за руку. Он не знал, что такое дача, но полагал, что она есть то самое место, куда он так стремился. И он позабыл о Николке, который, заложив руки в карманы, стоял тут же и старался с обычной дерзостью смотреть на Надежду. Но в глазах его вместо дерзости светилась глубокая тоска. У него совсем не было матери, и он никогда не был на даче. Вокзал с его разноголосою сутолокою, грохотом проходящих поездов, свистками паровозов, то густыми и сердитыми, как голос Осипа Абрамовича, то визгливыми и тоненькими, как голос его больной жены, торопливыми пассажирами, которые все идут и идут, точно им и конца нету, впервые предстал перед оторопелыми глазами Петьки и наполнил его чувством возбужденности и нетерпения. Вместе с матерью он боялся опоздать, хотя до отхода дачного поезда оставалось добрых полчаса. А когда они сели в вагон и поехали, Петька прилип к окну, и только стриженная голова его вертелась на тонкой шее, как на металлическом стержне. Он родился и вырос в городе, и в поезде был первый раз в своей жизни, и все здесь для него было поразительно ново и странно. И то, что можно видеть так далеко, и что лес кажется травкой, и небо, бывшее в этом новом мире, удивительно ясным и широким, точно с крыши смотришь. Петька видел его с своей стороны, а когда оборачивался к матери, это же небо голубело в противоположном окне, и по нем плыли беленькие радостные облачка. Петька то вертелся у своего окна, то перебегал на другую сторону вагона, с доверчивостью кладя плохо отмытую ручонку на плечи и колени незнакомых пассажиров, отвечавших ему улыбками. Но какой-то господин, читавший газету и все время зевавший, то ли от чрезмерной усталости, то ли от скуки, раза два неприязненно покосился на мальчика, и Надежда поспешила извиниться. «Впервой по чугунке едет, интересуется». «Угу!» — пробормотал господин и уткнулся в газету. Надежде очень хотелось рассказать ему, что Петька уже 3 года живет у парикмахера и тот обещал поставить его на ноги, и это будет очень хорошо, потому что женщина, она одинокая и слабая, и другой поддержки на случай болезни или старости у нее нет. Но лицо у господина было злое, и Надежда только подумала все это про себя. Направо от пути раскинулась скачковатая равнина, темно-зеленая от постоянной сырости, и на краю ее были брошены серенькие домики, похожие на игрушечные, а на высокой зеленой горе, внизу которой блистала серебристая полоска, стояла такая же игрушечная белая церковь. Когда поезд со звонким металлическим лязгом, внезапно усилившимся, взлетел на мост и точно повис в воздухе над зеркальной гладью реки, Петька даже вздрогнул от испуга и неожиданности и отшатнулся от окна, но сейчас же вернулся к нему, боясь потерять малейшую подробность пути. Глаза Петькины давно уже перестали казаться сонными, и морщинки пропали, как будто по этому лицу кто-нибудь провел горячим утюгом, разгладил морщинки и сделал его белым и блестящим. В первые два дня Петькиного пребывания на даче богатство и сила новых впечатлений, лившихся на него и сверху, и снизу, смяли его маленькую и робкую душонку. Все здесь было для него живым, чувствующим и имеющим волю. Он боялся леса, который покойно шумел над его головой и был темный, задумчивый и такой страшный в своей бесконечности. Полянки светлые, зеленые, веселые, точно поющие всеми своими яркими цветами, он любил и хотел бы приласкать их, как сестер, а темно-синее небо звало его к себе и смеялось, как мать. Петька волновался, вздрагивал и бледнел, улыбался чему-то и степенно, как старик, гулял по опушке и лесистому берегу пруда. Тут он, утомленный, задыхающийся, разваливался на густой сыроватой траве и утопал в ней, только его маленький веснушчатый носик поднимался над зеленой поверхностью. В первые дни он часто возвращался к матери, терся возле нее, и когда барин спрашивал его, хорошо ли на даче, конфузливо улыбался и отвечал «хорошо». И потом снова шел к грозному лесу и тихой воде и будто допрашивал их о чем-то. Но прошло еще два дня, и Петька вступил в полное соглашение с природой. Это произошло при содействии гимназиста Мити из старого Царицына. У гимназиста Мити лицо было смугло-желтым, волосы на макушке стояли торчком и были совсем белые, так выжгло их солнце. Он ловил в пруду рыбу, когда Петька увидал его. Бесцеремонно вступил с ним в беседу и удивительно скоро сошелся. Он дал Петьке подержать одну удочку и потом повел его куда-то далеко купаться. Петька очень боялся идти в воду, но когда вошел, то не хотел вылезать из нее и делал вид, что плавает. Поднимал нос и брови кверху, захлебывался и бил по воде руками, поднимая брызги. В эти минуты он был очень похож на щенка, впервые попавшего в воду. Когда Петька оделся, то был синий от холода и, разговаривая, ляскал зубами. По предложению того же Мити, неистощимого на выдумки, они исследовали развалины дворца. Лазали на заросшую деревьями крышу и бродили среди разрушенных стен громадного здания. Там было очень хорошо. Всюду навалены груды камней, на которые с трудом можно взобраться, и промеж их растут молодая рябина и березки. И тишина стоит мертвая, и чудится, что вот-вот выскочит кто-нибудь из-за угла или в растрескавшейся амбразуре окна, покажется страшная-престрашная рожа. Постепенно Петька почувствовал себя на даче как дома и совсем забыл, что на свете существует Осип Абрамович и парикмахерская. «Смотри-ка, растолстел, как чистый купец!» — радовалась Надежда, сама толстая и красная от кухонного жара, как медный самовар. Она приписывала это тому, что много его кормит, но Петька ел совсем мало, не потому, чтобы ему не хотелось есть, а некогда было возиться. Если бы можно было не жевать, глотать сразу, а то нужно жевать, а в промежутке болтать ногами, так как Надежда ест медленно, обгладывает кости, утирается передником и разговаривает о пустяках. А у него дело было по горло, нужно 5 раз выкупаться, вырезать в орешнике удочку, накопать червей, на все это требуется время. Теперь Петька бегал босой, и это в 1000 раз приятнее, чем в сапогах с толстыми подошвами. Шершавая земля так ласково то жжет, то холодит ногу. Свою подержанную гимназическую куртку, в которой он казался солидным мастером парикмахерского цеха, он также снял и изумительно помолодел. Надевал он ее только вечерами, когда ходил на плотину смотреть, как катаются на лодках господа. Нарядные, веселые, они со смехом садятся в качающуюся лодку, и та медленно рассекает зеркальную воду, а отраженные деревья колеблются, точно по ним пробежал ветерок. В исходе недели барин привез из города письмо, адресованное куфарке Надежде. И когда прочел его адресату, адресат заплакал и размазал по всему лицу сажу, которая была на переднике. По отрывочным словам, сопровождавшим эту операцию, можно было понять, что речь идет о Петьке. Это было уже в вечеру. Петька на заднем дворе играл сам с собою в классики и надувал щеки, потому что так прыгать было значительно легче. Гимназист Митя научил этому глупому, но интересному занятию, и теперь Петька, как истый спортсмен, совершенствовался в одиночку. Вышел барин и, положив руку на плечо, сказал: «Что, брат, ехать надо?» Петька конфузливо улыбался и молчал. «Вот чудак-то», — подумал барин. «Ехать, братец, надо!» Петька улыбался. Подошла Надежда и со слезами подтвердила: «Надобно ехать, сынок». «Куда?» — удивился Петька. «Про город он забыл, а другое место, куда ему всегда хотелось уйти, уже найдено. К хозяину, Осипу Абрамовичу». Петька продолжал не понимать, хотя дело было ясно, как божий день, но во рту у него пересохло, и язык двигался с трудом, когда он спросил: «А как же завтра рыбу ловить? Удочка, вот она». «Что же поделаешь, требует Прокопий. Говорит, заболел, в больницу свезли. Народу, говорит, нету. Ты не плачь, гляди, опять отпустит. Он добрый, Осип Абрамыч». Но Петька и не думал плакать, и все не понимал. Но постепенно мысли Петькины стали проясняться. И тогда Петька удивил мать, расстроил барыню и барыня. Он не просто заплакал, как плачут городские дети, худые и истощенные, он закричал громче самого горластого мужика и начал кататься по земле. Худая ручонка его сжималась в кулак и била по руке матери, по земле, почем попало, чувствуя боль от острых камешков и песчинок, но как будто стараясь еще усилить ее. Своевременно Петька успокоился, и барин говорил барыне, которая стояла перед зеркалом и вкалывала в волосы белую розу: «Вот видишь, перестал, детское горе непродолжительное. Но мне все-таки очень жаль этого бедного мальчика. Правда, они живут в ужасных условиях, но есть люди, которым живется и хуже. «Ты готова?» И они пошли в сад Дипмана, где в этот вечер были назначены танцы и уже играла военная музыка. На другой день с 7-часовым утренним поездом Петька уже ехал в Москву. Опять перед ним мелькали зеленые поля, седые от ночной росы, но только убегали не в ту сторону, что раньше, а в противоположную. Подержанная гимназическая курточка облекала его худенькое тело, из-за ворота ее выставлялся кончик белого бумажного воротничка. Петька не вертелся и почти не смотрел в окно, а сидел такой тихонький и скромный, и ручонки его были благонравно сложены на коленях. Глаза были сонливы и апатичны. Тонкие морщинки, как у старого человека, ютились около глаз и под носом. Вот замелькали у окна столбы и стропила платформы, и поезд остановился. Толкаясь среди торопившихся пассажиров, они вышли на грохочущую улицу, и большой жадный город равнодушно поглотил свою маленькую жертву. «Ты удочку спрячь», — сказал Петька, когда мать довела его до порога парикмахерской. «Спрячу, сынок, спрячу. Может, еще приедешь». И снова в грязной и душной парикмахерской звучало отрывистое «Мальчик воды». И посетитель видел, как под зеркальнику протягивалась маленькая грязная рука и слышал неопределенно угрожающий шепот «Вот погоди!». Это значило, что сонливый мальчик разлил воду или перепутал приказания. А по ночам в том месте, где спали рядом и Николка, и Петька, звенел и волновался тихий голосок и рассказывал о даче, и говорил о том, чего не бывает, чего никто не видел никогда и не слышал.